Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня Варвара Добровольская, заведующая отделом научных исследований Государственного центра русского фольклора «Роскультпроект», эксперт Объединенного народного фронта. Мы говорим о русском фольклоре, о сказках, о сказочных героях, к которым мы привыкли с детства, у которых на самом деле есть, у каждого из них есть свое обоснование. Почему Баба-Яга, она именно такая, почему Кощей именно такой. Вы знаете, но, Варвара Евгеньевна, я слушаю вас и думаю о том, а как все-таки, неужели во всем этом корпусе текстов не находится место, ну, каким-то христианским смыслом, что ли? Или все-таки оно есть? Потому что мы, когда говорим об истории Руси, мы имеем в виду историю там, тысячи лет христианства. Каким-то образом, наверное, оно все-таки воздействовало
то
на сознание
людей. То
есть
не просто не каким-то образом, а если мы посмотрим на те же русские сказки, мы увидим, что вообще на русский фольклор, мы увидим, что он весь строится по принципу христианского мировоззрения. Да? Добро и зло. Да? Вера и неверие — это все как бы внутри фольклора как бы есть. Другое дело, что есть какие-то фольклорные жанры, их довольно много, которые непосредственно связаны с христианской верой. Да? Те же духовные стихи, те же как бы легенды христианские, да? Народная как бы Библия практически вся, да? Ряд преданий, жанр обмирания, он...
Все. Жития, в общем, тоже,
ну,
наверное.
Ну, такие народные жития, угу. Да, это все связано как бы с христианством непосредственно, потому что христианство, как бы, вот это вот христианские мотивы, они существуют в религиозной литературе, они существуют в народной, в устной традиции. Да, мы можем говорить о том, что это несколько иначе. Есть народный календарь, который весь привязан к церковному календарю, но там совсем иначе, да, будет. И когда вот такие неофиты от веры, да, как бы люди, которые, ну, может быть, даже воцерковленные, но как бы вот только пришедшие к вере, да, они очень всегда на фольклористов ругаются и говорят, что вот вы рассказываете народу о том, чего не было, да неужели же это так, да как же русский народ-богоносец, вот он как бы не мог такое говорить. И как...
Ну как же не мог-то?
Да, кого мы записываем, неизвестно.
Дальше мы достаем сказки Афанасьева и говорим: вот вам.
Ну, даже не
на пустом
так.
Месте
допустим,
возникло.
Мы берем праздник, особенно почему-то как бы праздник Благовещения очень от этого вот как бы страдает. Да, в народной традиции что такое праздник Благовещения? Есть церковная традиция праздника Благовещения, да, это благая весть о рождении Иисуса Христа.
Это евангельское повествование.
Евангельское,
да,
повествование. И есть, безусловно, в фольклоре пересказы евангельской притчи, да, о благой вести. А есть совершенно другой вариант, который известен каждому, каждой бабушке в деревне, которую на вопрос, что такое праздник Благовещения, она говорит: ну как же, это ж такой день, это ж благая весть о том, что весна придет. И, соответственно, дальше начинается, что Благовещение — это грозный праздник, что в этот день как бы птица гнезда не вьет, девица косы не плетет, что кукушка без гнезда, потому что она на Благовещение его свела, что на Благовещение положено печь из теста голубков.
Что, кстати,
на Благовещение,
тоже,
да, печь голубков, эти, которые отличаются и от жаворонков, и от грачиков, да, и вот их пекут, эти голубки приносят на крыльях весну, или что они приносят на крыльях ключи от земли, когда отпирают землю и выпускают весну, да, ну, масса всяких. И благая весть о рождении Иисуса Христа, она просто там не появляется, ей просто негде там возникнуть. Там другая благая весть. От этого люди не меньше или больше верят. Это просто другой рассказ. У них есть вот церковная вера, есть как бы народная вера, так скажем. И ничего в этом крамольного нет. Это тысячу лет существовало вместе, прекрасно. Люди ходили как бы в церковь и рассказывали потом вот совершенно противоречащие, так скажем, церковным канонам истории. Просто это не мешало им верить. Это была такая вот культура. И она у нас такая, другой у нас как бы... Увы, нет.
Но это то, что сегодня очень часто язычеством называют, особенно связывая это с праздником Масленицы или Иван Купалы и так далее, или с Ильиным днем.
Ой, вы знаете, вот с язычеством это вот та самая ситуация, когда все как бы просветились и началось. С одной стороны, у нас есть вот такие неофиты в религии, которые... Потому что ни один... Священник, который получил образование, да, который знает, что это такое, он никогда не скажет, что вот фольклор – это язычество. Он может говорить о магизме, да, как бы фольклорно. Он может говорить о нарушении как бы, каких-то канонических представлений. А заметим себе, что если как бы, человек думающий, то он скажет, а вот как-то народная традиция даже влияла на фольклор, потому что в южно-русских областях, например, в церковных распевах очень сильно видна именно песенная традиция южно-русская. Да ну это очевидно, если на клирос кого набирали? Мирян? Миряне откуда? Вот из деревень лучшие певцы. Они вот что вот тут они поют так, а вот тут они поменяли и стали петь как-то иначе. Да ничего подобного. Они свою песенную традицию в церковную приносили. Собственно, так распевы появлялись. Те или иные монастырские, да? Это, в общем, собственно, известно, не секрет. И когда мы говорим, что вот... язычество, то здесь как бы вступает другая группа людей. Это так называемые неоязычники. И вот эти вот неофиты от христианства и неоязычники, это просто вот люди, которые...
Стенка на стенку.
Стенка на стенку, но при этом почему-то как бы стоит с другой стороны на традиционную культуру. И те, и другие как бы совершенно не в поддержку фольклора, да, и не в поддержку традиций русских, а в какие-то как бы свои амбиции в основном. Потому что язычники кричат, фольклор – это наше, а это не ваше. Извините, тысячу лет христианства мы никуда не денем. Да? А с другой стороны, неофиты кричат, это язычество, потому что это не соответствует канону. Но, простите, большинство русских людей на протяжении этих тысячи лет не кончали теологических институтов, они не знают, как правильно. Я всегда в ответ на это привожу такая есть притча о том, как идет Никола Угодник по дороге и видит, стоит дуб, а на дубу, значит, прибито распятие. И с другого берега реки мужик идет. И вдруг этот мужик ступает на воду, идет по воде к этому дубу. Подходит к этому дубу и начинает произносить какие-то непонятные слова, крестится, молится. Ну, вот слова какие-то непонятные. Ну, мужик там закончил все говорить, Никола Угодник его спрашивает, ты что такое говорил-то? Я «Отче наш» читал. Никола Угодник ему говорит, ну, так «Отче наш» не читают, там другие слова. Он тут говорит, ну, научи меня, раз ты такой вот ученый человек, я-то вот как бы типа необразованный. Никола Угодник научил его читать «Отче наш». Мужик стал молиться «Отче наш». Помолился, развернулся и пошел обратно к себе в деревню. Зашел в воду и начал тонуть. Никола Угодник его вытащил, поставил и говорит, молись, как молился, потому что сил не в словах, а в вере.
Ну, это такая притча своеобразная.
Притча, но это вот она как бы очень подходит к нынешним условиям, что люди как бы верят... они как бы занимаются тем, что вот им надо рассказать, как это все устроено.
Наверное, одна из задач священника, не поссорившись с теми, кто так привык считать по-своему, все-таки объяснить, что есть какая-то разница. Очень хорошо, когда существует традиция, очень хорошо, когда она не забывается, передается из поколения в поколение, но когда это замешивается и подчас заменяет собой настоящую подлинную церковную традицию, а так часто бывает, это уже
это бывает,
не очень хорошо.
Безусловно, но, во-первых, священники, наверное, должны быть крайне благодарны русскому человеку, особенно русским женщинам, которые, несмотря на советскую власть, сохранили веру. Да, она была не такая, как церковная, да? Она отличалась, что-то они не знали, что-то они не могли. Но мы на протяжении очень-очень многих лет записываем истории о том, как, допустим, в деревне засуха. И в этот момент председатель колхоза и председатель парторганизации этого колхоза садятся в таратайку и едут в район. И сидят под дверью у там, главного начальства. А в это время в деревне идет крестный ход. Ну, не было нас. Все знали определенную условность. Крещенные практически все в русских деревнях. Как уж их крестили? Бабушки ли относили? Дома ли погружали? Как бы вот то, что называется погруз бабушка. Меня бабушка погрузила, а потом докрещивался, да?
Вы знаете, я слушаю вас и думаю о том, что ведь, ну, вообще Бог же всех любит. Образованных в семинарии, образованных в деревне, образованных, ну, в смысле, тех, кто получил свое образование на поле, да, потому что это же тоже образование колоссальное, это же такая мудрость, как правильно вспахать. Или там какое-нибудь книжное образование, или вообще любое. И мне кажется, что мы не будем экзамен по богословию там сдавать,
я думаю, окажемся на суде. Совершенно точно не будем сдавать.
Мы будем сдавать экзамен.
И я хочу рассказать вот совершенно замечательно. Замечательную историю, которую, ну, как бы вот в силу работы, как бы выяснила однажды, все русские священники писали в епархии письма на протяжении, ну, вот 19 века, по крайней мере, о том, что их прихожане делают какие-то некие вещи, да, которые, в общем, не соответствуют христианской традиции. И почти все священники спрашивали вышестоящих иерархов, а что нам делать? Это же традиция. Что нам делать? И потрясающие записи фольклора именно священниками сделаны, потому что им было интересно, и они понимали, что это нельзя разрушать. Можно запретить, но это разрушит традицию, да? И вот русский священник, он никогда не был агрессивным, он всегда пытался объяснить, он всегда пытался как бы сохранить вот эту традицию, не нарушить ее. И есть очень интересные записи в материалах Тенишевского бюро, например, крестьяне пишут, в епархию пишут: «Просим вас вернуть нашего старого священника, а он у нас третий год не урожай». А в епархии начинают разбираться, а какая связь, что вот молодой священник, которого прислали, не соблюдает обряды, не ходит с крестным ходом, что он делает не так? И выясняется, что же там произошло. Старый священник, который, кстати, не отстранен, он просто уже очень старый и как бы вот вышел
на покой,
удалился, да? А до этого он на праздник Вознесения служил, как и положено, молебен в поле. И дальше местное население его валяло по этому полю. Так называемое катание священника по зеленям.
Да, это известно, да.
Его катали по зеленям, он не возражал, позволял себя катать после молебна.
Смиренно.
И смиренно, да, позволял катать, и урожаи были. Но так совпало, что когда пришел молодой священник, он запретил себя катать по зеленям.
Совпало, что
совпало
с неурожайным
с тем,
годом.
Что это три неурожайных года подряд. И вот местное население, значит, просит отстранить священника на том основании, что он не поддерживает на самом деле фольклорную традицию. Да?
Забавно.
Не пускал душу в рай оттуда же, да, по-моему?
Да,
знаете,
ну, в общем, да.
Думаю, если кто-то не знает, может, найти в поисковике, о чем идет речь.
Слушайте, потрясающе, конечно, много всего можно в фольклоре обнаружить и понять про нас. Это вот помимо того, о чем мы сейчас говорим, да, мне кажется, что какие-то особенности характера, особенности того, как там формировалось наше сознание, много-много всего. И вот там вначале я упомянула мужские и женские вот эти архетипы, то есть образ идеальной женщины, образ идеального мужчины. Если вы не возражаете, мы могли бы и об этом тоже поговорить, потому что, мне кажется, это же безумно интересно. с одной стороны, а с другой стороны, у нас сегодня так сильно гендерные роли смещены, что, может быть, ну, нам в каком-то смысле полезно будет.
А мне кажется, что у нас гендерные роли ровно по сказке идут.
Правда?
Она все делает, а он только печально голову повесил.
Ах, вот в чем дело. Я, кстати, не согласна с тем, что у нас сейчас всегда.
Пойду-ка я, пожалуй.
Вот понимаете, вот как можно. Это человек, на плечах которого все держится. Вот Алексей Пичугин.
Естественно, вот.
И сейчас он как уйдет, и что тогда будет?
Все тогда рухнет.
Все тогда рухнет.
Лёшенька, не уходи, пожалуйста.
Вот так вот.
Как же мы без тебя?
На самом деле ситуация, конечно, в русских сказках, она разная. Да? Есть так называемый герой лентяй, да? Вот это Емеля. Это одна, на самом деле, сказка, но нам кажется, что наши герои никогда ничего не делают. На самом деле, как всего одна сказка, и потом, согласитесь, молодой человек делает. Ну, не с первого раза, да, его там все время понукают, чтобы он что-нибудь сделал, наконец он идет к реке, набирает воду, ловит свою щуку, получает свое чудесное умение. Получает ведь не просто так. Он помог эту щуку спокойно принести домой, из нее бы сварили уху. Собственно, как бы на это было рассчитано. Да, там же произносится эта фраза: «Сейчас возьму щуку, отнесу, невестке уху сварят».
Угу.
Но он оказывается добрым, когда ему щука говорит, что у нее малые детушки в реке, и он как бы ее жалеет и отпускает. Получает за это способность по щучьему велению, по моему хотению, да, исполнять целый ряд желаний.
Вот это, кстати, черта-то доброта, она как-то выпадает обычно из поля нашего зрения. Мы в основном про Емелю, который на печи любит разъезжать, вспоминаем, а про то, что он на самом деле добрый малый, это
он не просто добрый,
ну,
он...
что я могу сказать? Ну, он добрый малый, хорошо. Вот он, пройдя через какие-то испытания, добился все-таки там принцессы или Василисы Премудрой.
Нет, ну, он царской дочки добился.
Царской
он
дочки
добился царской дочки. Но заметим, дальше его доброта и ее ум прекрасный тандем создает, да?
Там про тандем-то ничего не сказано.
Сказано, потому что оказались они на необитаемом острове. И что говорит царская дочка? Она говорит: «Ах, Емелюшка, вот хоть бы здесь вот хоть какая хибарка». А он, как положено мужчине, говорит: «Хибарка, зачем нам хибарка? Сейчас по щучьему велению, по моему хотению, встаньте царские палаты». Встают царские палаты. Но заметьте, что просит дальше царская дочь. Вот это как тоже все упускают.
А что она просит? Я уже не помню.
Она говорит: «Емелюшка, ах, если бы ты мог меня полюбить».
Он ее до этого не любил.
А неизвестно, что там было. Он заставил влюбиться как бы царскую дочь. По щучьему велению, по моему хотению, пусть царская дочка в меня влюбится.
А уж я там...
А я мимо проезжал на печке в этот момент. И он говорит, а поскольку как бы они на этом острове вдвоем, он говорит: «Да что там, по щучьему велению, по моему хотению влюблюсь в царскую дочь». И влюбляется, естественно. И теперь это гармоничная пара. И тут она как бы для закрепления успеха говорит: «Ах, Емелюшка, если б ты как бы был не дурачком». Ну и он говорит: «По щучьему велению, по моему хотению». Не во всех сказках, но в целом ряде вариантов, как вот эти три желания, они очень органичны, да? Что полюбил и поумнел.
Да, и плюс еще добрым остался.
И остался добрым.
То есть любовь, доброта и ум.
Да, есть герой, как бы богатырь, да, он... Особо он за народ радеет, да, он идет убивать змея на Калинов мост, потому что змей разоряет Русь, да. То есть он тоже добрый.
Готов собой пожертвовать, между
готов,
прочим.
Заметим себе, готов, да. Старается победить змея. И дальше как бы устранить все возможные как бы препятствия. Да,
а вы говорите, ничего не делает. Очень даже делает.
Нет, герой-богатырь делает очень много. Вообще мечом махать не так-то просто. Есть герой-искатель, да, вот тот самый Иван-царевич. Он обычно царский сын, ну, или купеческий, ну, молодой человек из хорошей семьи, как бы мы сейчас сказали, да. То есть это не вот Иванушка-дурачок.
Это такая золотая молодежь.
Это скорее. Такая золотая молодежь. Он ищет диковинки, но тоже не злобный товарищ, да? Он жалеет зверей и птиц, да, такой юнат. Он
лягушку
не убивает. Да. Ну, лягушку поцеловать это как.
Это поцеловать еще дорасти, он ее пожалел просто сначала, по-моему.
Там, ну, из болота забрал, да. Ну, там есть, как бы, вот у разных сказочников есть совершенно замечательная, сидит лягушка, на него смотрит и думает. Он книжку читает. А я на болоте сидела, мошек ловила, а теперь вот тоже читать могу.
Прелесть какая.
Вот варианты, как бы, они такие. То есть герой русской сказки, он добрый. Вот это вот главное. Добрый, он не совершает злодейств, да, и, собственно, сказки не нужны злодейства. Нужно рассказать о том, как герой устраняет
злодея. Ну и к тому же
зло вообще, неважно, злодей, вот просто зло. Вот есть, как бы, ворует этот змей прекрасных принцесс. Мы принцессу освободим, она нам не очень нужна самому. Но это же не порядок, что, как бы, девушек воруют.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что Варвара Добровольская, заведующая отделом научных исследований Государственного центра русского фольклора «Роскультпроекта», у нас в гостях в студии «Радио «Вера».
Варвара Евгеньевна, а по поводу христианских мотивов, я сейчас, кстати, подумала о том, что богатыри-то наши, это же вот нет больше той любви, чем если кто положит душу свою за други своя. Это же вот, в общем, то самое пожертвование собой, жертвование собой,
собственно,
да, христианское, которое...
Собственно, то самое и есть. У нас, опять же, те же самые неоязычники очень любят говорить, что вот Илья Муромец, он напился и сбивал маковки с церквей.
Ой.
Был такое за богатырем. Но...
Ну, опять как было. То, что мы знаем из фольклора.
Было,
а
еще
и житие,
было,
кстати,
такое.
Муров,
а
нет,
вот
в том-то
и дело, что это не тот Илья.
Не
ну, нету, нельзя их никак сопоставить.
Да.
А нет, это важно проговорить, потому что куда ни глянь, все пытаются сопоставить легендарного Илью Муромца из былин, того самого киевского цикла, который был найден в Архангельской губернии в 18-19 веках, с тем Ильей Муромцем, чьи мощи в Киево-Печерской лавре находятся.
Нужно развести эти понятия.
Ну, а что их разводить? Как бы есть фольклорная поэтика, да, она существует. Фольклорные художественные приемы, они требуют определенного образа богатыря. Вот они его создают. А богатырь, как бы, который... мощи которого похоронены в Киево-Печерской лавре, да, или как бы они покоятся, да, правильнее сказать, в Киево-Печерской лавре, это нечто иное. Это как бы...
Ну, такой идеал святости.
Святой, да, который, как бы, так скажем, молится за то, чтобы на Руси не было вот всех этих ворогов, да. И, собственно говоря, если мы посмотрим на Илью, то он как раз... по фольклорным, как бы, текстам, освобождал Русь от вот такой вот нечисти, как бы, которая в значительной степени символизирует собой то самое язычество, которое так любят находить, как бы, в фольклоре неоязычники, да, потому что соловей-разбойник, это совершенно очевидно, такой, как бы, символ, Нехристианской,
но тут сплющилось сразу несколько эпох. Век, наверное, с 8-го, век по 15-й во всех этих былинах. Персонажи, которые могли быть и жить в этом месте, с 8-го по 15-й
века. Да, могли бы, да, но в данном случае, как бы, исполнители былин, в общем, не задумывались о веках. Они скорее задумывались о том, что вот это вот нехристианин, да, нехрист, нечисть поганая, которая вот христианский люд истребляет, нарушает связи между городами, да. Нету прямоезжей дороги между Киевом и Черниговым, да, потому
хотя
что...
Хотя между Киевом и Черниговым, казалось бы, да?
Да.
Тут надо вспомнить, кстати, если уж мы говорим про аутентичный фольклор, новгородский. Вот былина о Садко, например, которую все знают, она все-таки известна, что 13 века, и с 13 века она дошла без особых изменений.
Ну, понимаете, здесь же какая ситуация? Успел кто-то зафиксировать? Где уж там ее зафиксировали? В летописях ли? Кто-то записал в тетрадку какую-нибудь и потом это нашли? Понимаете, мы сейчас вот сталкиваемся с тем, что очень часто в рукописных собраниях ранних мы находим фольклорные тексты. Сказки, травники, масса вещей, которые как бы существуют как бы с более раннего времени, нежели мы привыкли как бы записывать устно. И вообще, как бы, когда мы говорим, что фольклор – это устное творчество, это не совсем так, это некая такая, некая условность. Да? Да, большинство как бы устно. Но в письменных источниках фольклорные тексты тоже есть.
Теперь можно все-таки вернуться и к женским образам, если позволите. Лёш, ты не возражаешь?
Давайте к женским.
К женским образам. У нас идеал Василисы Премудрой или там, Елены Прекрасной, или, ну, пожалуй, самые такие распространенные образы, да, это вот Премудрая и Прекрасная.
Да.
А как они выглядели? Об этом что-то сказано, нет?
А вот это вот удивительная особенность русских сказок. У них нету портрета, да? Собственно, если мы говорим о героине, мы знаем, что она красавица. Но каждый может себе представлять ту красавицу, какую он считает красавицей.
Толерантно.
Да, вот что мы, собственно говоря, знаем о Василисе Премудрой или Василисе Прекрасной. Мы даже цвета волос ее обычно не знаем. Если героиня как бы относится вот к разряду таких сокрытых чудесных принцесс, да, вот королевин, золотоволосых, да, вот золотогривый конь, там свинка, золотая щетинка, жар птица, вот все, что с золотом связано. Но там мы хотя бы можем говорить, что у царевны золотые волосы. А про Василису Премудрую она может быть блондинкой, брюнеткой, рыжей, шатенкой, какой угодно. Да, и здесь важно, что она красивая.
То есть каждая женщина, по может сути, Василиса Премудрая и Василиса Прекрасная в одном лице.
Конечно, лягушка-царевна там же.
Или так, собственно, да, действительно. Но а почему так получается, что именно женщина дает какие-то задания своему будущему мужу, и он, проходя там, целый ряд квестов, в итоге из своего первоначального состояния, в котором его, простите, называют там Иван Дурак, например, да, дорастает до какого-то там совершенно нового состояния, где он уже такой,
понимаете,
принц на белом коне.
Вот смотрите, мы можем посмотреть несколько типов сказок. Сама героиня крайне редко посылает героя куда-нибудь, да? Ну вот, допустим, в сказке «Три подземных царства», где этот мотив есть, да, она, собственно, тоже не самого героя посылает, да? Вот ее спасли из подземного мира, вытащил ее герой на землю. Но братья обрезали ремни, и герой остался в подземном мире, в то время как трех царевен Золотого, Серебряного и Медного царства они забрали себе. И, соответственно, собирается свадьба. И девушке единственный способ остаться в живых и не выйти за врунов – это потребовать вещи иного царства. Да? Те, которые были там, они говорят: хотим платья такие, как мы в подземных царствах носили. И когда эти платья у них появляются, да, появляются они совершенно как бы определенным образом, да? Братья-обманщики кидают клич, герой, который к этому моменту из трех подземных царств вырвался, приходит к мастеру, которого обязали сделать эти платья, и говорит: соглашайся, да, как бы сделать, я сделаю. Вечером выходит, разворачивает три, ну, кидает три клубочка, из них возникает три дворца, золотой, серебряный и медный, он заходит в них, забирает платье, сворачивает клубочки обратно. То есть у него есть, он совершил свой подвиг, он уже его совершил. И когда мастер приносит эти платья трем царевнам, они понимают, что герой спасен, что они как бы получат свою защиту. То есть они должны неким образом как бы получить подтверждение. Это некий знак правильного совершения подвига. Да? И другие героини делают то же самое, когда они куда-то героя посылают, они обычно как бы... Это как бы некое подтверждение того, что, а, он жив, б, как бы, что подвиг совершен, да? То есть, допустим, герой победил, змея уснул на коленях у принцессы, в это время появился водовоз, отрубил герою голову, принцессу забрал, да? Там героя потом оживляют, но принцесса требует там головы змея, допустим. Или, допустим, если герой из голов вырезал языки, да, и спрятал их под камень. Водовоз этот камень поднять не может. И царевна это знает. И она требует поднять, достать языки змеев.
Но это может сделать только
и может только сделать герой, да. То есть... Соответственно, то это подтверждение, своеобразное подтверждение подвига, да?
Вы меня сейчас успокоили, потому что я поняла, слушая вас, что в наших сказках совершенно нет вот этого архетипа, когда, значит, женщина рулит и дает задание, а мужчина из кожи вон выбивается и пытается что-то сделать. Я вижу совсем другую картину.
Более того,
когда мужчина совершает
героиня
подвиги.
Героиня может помогать мужу, да, вот угу. Сказка «Пойди туда, не знаю куда», да, царь дает задание, там, достань оленя золотые рога, выше, достань ковер, на котором видна вся Россия, да, что делает герой, он приходит домой, жена ему помогает сделать ковер, достать оленя, а потом говорит, извини, это я сделать не могу, я могу вот дать тебе полотенце, с которым ты пойдешь как бы,
ну,
за клубочком.
Про старуху не сказки о старике, а о золотой рыбке, конечно же, вы забыли. Или умолчали.
Нет, ну это...
Это лишний показатель того, что как бы...
Последний вопрос. Хорошо,
на
последний
вопрос. Старуху бывает пророк.
Мы заканчиваем уже нашу программу. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а процесс формирования фольклора завершен или он все-таки продолжается и что-то
нет,
новое
конечно.
Будет появляться?
Понимаете,
и появляется
фольклор
сейчас?
Штука такая сложная. Он, во-первых, какие-то жанры отмирают. Да, былины не поют, как это не печально, да, не исполняют сказки, рассказывали. До самого последнего момента можно было говорить о том, что и сказки, видимо, постигнет та же судьба, и вдруг возникла совершенно такая нестандартная ситуация, когда сказки стали рассказывать люди 40, 50, 60 лет, рассказывать их как память о своих родных. Да? Не как сказку, не сказка как сказка, а сказка как воспоминание. Вот мой папа рассказывал мне такую сказку. Я больше сказок не рассказываю, но вот эту как память о папе я рассказываю. Или там как память о бабушке я рассказываю. Сказка как некий способ рефлексии над традицией, над своим местом в этой традиции, над своей ролью, да, вот на этой земле. Какие-то жанры прекрасно все существуют. Например, все жанры, связанные с, как раз с духовными стихами, их поют, да, и их исполняют активно очень. Песни очень многие поют. Да, конечно, как бы протяжные песни – редкость. Но здесь упирается вопрос в том, как бы в статус исполнителя, да? Вот с этим как бы всегда очень важно. Допустим, на юге России, да, ну, в казачьих станицах, там статус исполнителя очень высок, потому что туда все время ездят собиратели, и это этномузыкологи, они как бы стимулируют, будируют местное население, и они уже от третьего поколения записывают песни, и записывают не потому, что так традиция прекрасно сохраняется, а потому что люди их как бы знают, что это вот важно, люди из города приезжают. Да? А с другой стороны, есть наше Подмосковье, и ансамбль «Истоки» бьется как бы для того, чтобы записать хоть что-то, но здесь нету этого статуса. И поэтому, несмотря на огромную коллекцию песен, которые «Истоки» записали, их не поют.
Да, слушайте, как же все-таки это как другой мир какой-то. Мы сейчас с вами поговорили о фольклоре, и столько всего на самом деле еще хочется
да,
у вас спросить.
Это совсем не другой мир, а я почему-то уверен, что Варвара Евгеньевна это вообще абсолютно живой мир.
Это, конечно, живой,
это, конечно, абсолютно живой мир, потому
этом
что какой он может быть другой.
Даже спор не идет, что он там живой, не живой. Естественно, очень живой. Просто мне кажется, нам бы как-то почаще, что ли, к нему обращаться. Все-таки это питательная среда, во-первых, а во-вторых, там действительно очень много информации. информации о нас.
Я бы хотел этот разговор продолжить, можно еще найти какие-то аспекты, но сегодня, к сожалению, уже время истекло. Напомним, что заведующий отделом научных исследований Государственного центра русского фольклора, Роскультурпроекта, эксперт Объединенного народного фронта Варвара Добровольская была гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо и всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».